эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил с ежегодным докладом в парламенте страны. Приближенный к администрации президента России эксперт Алексей Чесноков заявил, что у Эдуарда Кукойты нет политического будущего в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня официально завершается президентская избирательная кампания. Какой она была? Анализ в нашем эфире. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Совет Безопасности ООН обсудит удары США по Сирии. В Мосуле убиты 140 мирных жителей. В результате вероятного теракта в Стокгольме погибли 3 человека. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сегодня собирается обсудить ракетный удар ВВС США по авиабазе в Сирии. Вашингтон утверждает, что удар нанесен в ответ на применение армии Башара Асада химического оружия против мирного населения. Рано утром в пятницу Соединенные Штаты нанесли удар крылатыми ракетами по военно-воздушной базе Шират провинции Хомс, используемой сирийской армией. Удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на применение сирийской авиации химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб, в результате которого погибли десятки людей. Согласно заявлению Пентагона, 59 крылатых ракет были выпущены с борта американских эсминцев, находящихся в Средиземном море. Их целью были боевые самолеты, укрепленные укрытия для самолетов, склады горючего, бункеры с боеприпасами, система противоракетной обороны и радары. Были предприняты все усилия, чтобы предотвратить потери среди гражданского населения и уменьшить риск для обслуживающего персонала авиабазы в соответствии с законом о ведении вооруженных конфликтов. Президент Трамп заявил, что этот удар стал ответом на варварскую химическую атаку сирийской армии. Цель воздушного удара, по словам президента, предотвратить использование и распространение оружия массового поражения.
Я дал приказ нанести направленный военный удар по аэродрому в Сирии, с которого взлетали самолеты с химическими бомбами. Действия по предотвращению применения и нераспространению химического оружия отвечают интересам национальной безопасности США,
сказал Дональд Трамп. Сирийские власти заявили, что в результате американского удара в ночь на 6 апреля погибли 6 военнослужащих и 9 гражданских лиц. Действия США поддержали лидеры Германии, Франции и Великобритании. Сирийская оппозиция также приветствовала американские военные действия. Представитель Евросоюза Федерика Могерини заявила, что выступает против силового решения сирийского конфликта. В Кремле ракетный удар США назвали агрессией против суверенного государства. В связи с этим Россия приостановила действие заключенного США соглашения об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Из иракского города Мосул поступают сообщения о массовых убийствах гражданского населения. Как сообщается в Твиттер Совета Безопасности иракского Курдистана, в начале недели не менее 140 мирных жителей были убиты боевиками экстремистской группировки «Исламское государство». В сообщении отмечается, что мирные жители пытались бежать на подконтрольную иракским властям территорию. Операция иракских военных и коалиции во главе США по освобождению Мосула от ИТ началась в октябре 2016 года. В ходе ее освобождена восточная часть города. Тогда же, по данным правозащитников, жертвами боевиков стали около 300 человек. ООН также неоднократно выражала свою обеспокоенность жертвами среди мирного населения при проведении военной операции в Мосуле. Иракские военные обещают освободить город до конца весны этого года. По предварительным данным, 3 человека погибли, несколько ранены в результате вероятного террористического нападения в центре столицы Швеции – Стокгольма. Полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что грузовик наехал на толпу людей около торгового центра на оживленной пешеходной улице. Затем машина въехала прямо в помещение центра. Шведское телевидение сообщило о перестрелке в указанном районе города и о том, что люди в панике убегали оттуда. Появилось соответствующее видео. Видеозапись. На месте происшествия работает полиция и экстренные службы. Центр города оцеплен, закрыто метро. В Москве следователи нашли пистолет Макарова, 2 тротиловые шашки, гранату F1 и взрывчатое вещество в квартире Садика Уртикова, задержанного по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Медиазона». Суд отправил его под арест до 3 июня. Уртиков заявил, что не причастен к преступлению. По его словам, с Акбарджоном Джалиловым, которого считают исполнителем теракта, он работал на одной кухне. Уртиков отрицает, что найденное оружие принадлежит ему. Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля. Погибли 14 человек, около 50 ранены. Следственный комитет подтвердил, что теракт совершил уроженец Киргизии с российским гражданством Акбарджон Джалилов. 6 апреля Следственный комитет заявил о задержании 8 сообщников Джалилова. 2 из них, в том числе Уртиков, были задержаны в Москве. Но в суде в пятницу следователь заявил, что на данный момент задержаны не все причастные к теракту в петербургском метро. В пятницу 7 апреля Сенат США должен вынести свой вердикт о назначении Нила Горсача на пост судьи Верховного суда, сообщает «Вашингтон-Пост». Если кандидатура 49-летнего судьи из Денвера будет утверждена, то он займет вакантное место, освободившееся в Верховном суде в начале 2016 года.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Вот-вот завершились дебаты в грузинском парламенте после выступления с ежегодным докладом президента страны Георгия Маргвелашвили. Большую часть своего доклада президент Грузии посвятил экономике. По мнению главы государства, безработица и бедность граждан являются главными проблемами страны. В оппозиции полностью согласились с экономической частью доклада. Большинство отнеслось к нему ожидаемо негативно. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Согласно последним социологическим исследованиям, большинство граждан Грузии основной своей проблемой считают неудовлетворительное социально-экономическое положение. К примеру, по итогам соцопроса, опубликованным на днях Международным республиканским институтом, главным личным вызовом безработицу назвали 47% опрошенных, а финансовые проблемы – 24%. По всей видимости, эти данные стали причиной, по которой первую часть своего выступления президент Маргвелашвили посвятил экономической политике правительства.
Безработица, бедность, нестабильность лари, низкие пенсии – это те проблемы, которые в большей степени волнуют население. Я приветствую неплохие экономические показатели, продемонстрированные в первом квартале нынешнего года, однако данные статистики так и останутся на бумаге, если не найдут реальное отражение в росте благосостояния граждан. К сожалению, рост инвестиций не сказывается на трудоустройстве граждан. Нередки случаи, когда зарубежные инвесторы трудоустраивают специалистов из-за рубежа, отказывая местным кадрам.
В своем докладе президент затронул актуальную тему высокой инфляции, которая, цитата, «опустошает карманы граждан и сдерживает рост производства». Завершил экономическую часть выступления Маргвелашвили перечнем проблем малого и среднего бизнеса.
Признаем честно, тенденция последнего времени направлена на укрупнение крупного бизнеса за счет притеснения малого бизнеса. Особенно это заметно в финансовом секторе, который, создавая непрофильные предприятия, формирует холдинги, которые стремятся к доминированию в различных сегментах рынка. Происходящее разоряет малый бизнес и создает неконкурентную среду, поощряя рост безработицы.
подытожил президент. Последующие дебаты прошли по стандартному сценарию. Оппозиция всецело поддержала высказанные президентом в адрес правительства критические замечания, а в то же время представители большинства критику проигнорировали. Вот что, в частности, заявил оппозиционер от Европейской Грузии Георгий Гвиниашвили.
Грузинская мечта не выполнила ни одного обещания, данного избирателям. ВВП страны топчется на месте, а девальвация лари поставила на грань выживания более полумиллиона граждан, которые не могут расплатиться по банковским займам. Малый бизнес повсеместно разоряется, провоцируя новую волну безработицы. На этом фоне растут только зарплаты и премии чиновников, количество которых на фоне учреждения новых агентств и ведомств растет, как на дрожжах. Президент не обладает реальными рычагами воздействия на экономику. Он может лишь констатировать ситуацию, в которую загнала страну безответственная политика грузинской мечты.
Ответы большинства не отличались многообразием. По словам вице-спикера парламента Звиада Дзидзигури, развитие страны – длительный процесс.
Категорически не соглашусь с президентом. Мы всячески поддерживаем бизнес. Недавно в рамках реформы мы списали с бизнеса задолженности на 2 миллиарда лари. Ни одного решения экономического плана не принимается без согласования с предпринимателями. В рамках наших экономических реформ нами планируется создание более 200 тысяч рабочих мест. Если кто-то считает, что Грузия за 3 месяца достигнет уровня Швейцарии, то я категорически не соглашусь с такими экспертами.
Парировал Дзидзигури. Наблюдатели сходятся в одном. Несмотря на в целом правильную критику в адрес экономической политики грузинской мечты, выступление президента было слишком общим. Маргвелашвили не привел конкретных данных статистики. Также с его стороны не прозвучало конкретных предложений по преодолению экономического кризиса. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Я напомню, что сегодня с ежегодным докладом в грузинском парламенте выступил президент страны Георгий Маргвелашвили. Глава государства раскритиковал правящую силу «Грузинская мечта». За этим последовала острая реакция самих мечтателей. За дебатами в парламенте следила наш тбилисский корреспондент Мдия Парисишвили.
«Что мы получили в реальности спустя 5 месяцев?» – задал с трибуны вопрос президент Георгий Маргвелашвили в самом начале своего ежегодного доклада в парламенте. 5 месяцев – именно столько времени прошло после того, как в ноябре прошлого года он обратился к новому 9-му созыву законодательного органа и там же выразил мнение, что конституционное большинство грузинской мечты создает опасность концентрации власти, но в то же время несет потенциал смелых реформ и инициатив. Но, увы, мечтатели не оправдали ожиданий президента Георгия Маргвелашвили.
Вероятная опасность стала серьезной проблемой, а динамика реформ не впечатляет. Жаль, что правящая политическая сила практически отказалась от диалога и закрылась в себе.
При этом президент поставил в плюс парламентскому большинству решение устроить дебаты после его выступления, хотя и после долгих размышлений. На этом позитивные моменты выступления президента завершились. Его беспокоит кризис судебной системы, а также то, что в стране царит бедность, лари нестабилен, в грузинских СМИ идут опасные непрозрачные процессы. Да и во внешней политике, по мнению президента, правительству грузинской мечты пока нечем себя успокаивать.
Целью внешней политики должно быть обеспечение еще большей вовлеченности государств друзей Грузии в процессы ее интеграции в евроатлантические структуры.
В условиях новой администрации Белого дома США необходимо, по мнению президента, позаботиться о том, чтобы проблематика Грузии появлялась на радарах Вашингтона еще активнее. В особенности это касается политики России в отколовшихся регионах Абхазии и Южной Осетии.
Как и в случае политики непризнания, мы вместе с дружественными государствами должны вести антианнексионную политику на оккупированных территориях и предпринять согласованные шаги по избежанию аннексии.
Обратился президент Маргвелашвили к абхазам и осетинам, выразив надежду, что когда-нибудь разделительные линии исчезнут, как Берлинская стена, и президентом Единой Грузии может стать тот, кто сегодня живет по ту сторону этой линии. К концу получасовой речи президент Георгий Маргвелашвили преподнес подарок правящей силе. Он намерен обжаловать закон о прослушках в Конституционном суде. Бурных аплодисментов после этой речи президента из зала не последовало. Но они все-таки были, в основном с мест, где сидели представители оппозиционных регионах нацдвижения «Европейская Грузия». Видимо, из вежливости поаплодировал министр МВД Георгием Гебришвили. В правительственной ложе вместе с ним сидели почти все члены кабинета министров и сам глава правительства Георгий Маргулашвили. Он, как и министр, дебатов дожидаться не стал. Премьер-министр Квирикашвили говорил журналистам о своих впечатлениях сдержанно. Он лишь выразил желание, что президент в своем выступлении был бы более объективным, потому что в Грузии есть прогресс. Немногословно были и другие министры. Зато в течение нескольких часов представители грузинской мечты не уставали упрекать президента в том, что он создает кризисы и он оторван от реальности, говорит один из лидеров грузинской мечты Эко Беселья. Доклад президента не был нейтральным и объективным. Он предстал как сторона. Очень жаль, но когда ты считаешь, что парламентское большинство не желает диалога, это вынуждает сделать вывод, что его акценты не соответствуют реальности. Но то, что не понравилось большинству, пришлось по душе оппозиционерам, националам и бывшим националам. Депутат от нацдвижения Никамелия исправил мечтателей.
Это вы абсолютно оторваны от реальности и идете по очень тонкому льду, и этот лед может неожиданно треснуть.
Депутаты от Европейской Грузии также советовали мечтателям не следовать капризам основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили, а прислушаться к нуждам народа. Представителю от Альянса патриотов Ади Машаня не понравилось ни выступление президента, ни высказывание представителей правящей силы. И вообще все, кроме нее, забыли о Сухуми Цхинвали. Но по Абхазии и Южной Осетии замечания к президенту были у единственного независимого депутата Саломе Зурабишвили. В речи президента об оккупированных территориях Грузии она не услышала нового слова. Главное, он не осознал, что должен был быть президентом всех грузин. Вы постепенно превратились в тех, кто выражает позицию одной части общества, сказала Саломе Зурабишвили. В свою очередь, еще один депутат от большинства, Леван Гугичаишвили, назвал выступление президента выступлением ради выступления, критика ради критика. Последняя оценка, в принципе, коснулась всех. Подходя по очереди к трибуне, оппозиционеры и представители правящей силы обвиняли друг друга. При этом никто из выступающих не удостоил внимания одну рекомендацию президента политикам – искать друг другу подходы и объединяющие идеи во благо государства и разочарованного избирателя. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Продолжение темы в рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси говорила Анастасия Славинская.
Что вы думаете о выступлении президента Грузии перед парламентом?
Конечно, это необходимо. Думаю, что это будут очень важные дискуссии относительно вопросов, которые важны для страны. О тех социально-экономических вызовах, о тех основных проблемах, которые беспокоят общество. Думаю, что такие дискуссии будут способствовать лучшему планированию политики.
К сожалению, я не смотрел выступление и последние несколько недель не особо следил за развитием событий. Но в целом я хочу сказать, что у бедности и социальных проблем есть причины. И, вероятно, в первую очередь следует обсуждать их. Всем понятно, что эти проблемы существуют, но главное – это причины и те действия, которые нужно предпринять для того, чтобы устранить их. Мне кажется, что это правительство, как и при Шеварнадзе и при Саакашвили, заставляет всю страну жить политической жизнью, как будто это самое главное в нашей стране. Но мне кажется, это неверно. Да, этим может быть заинтересована определенная часть общества, но постоянно муссировать, что происходит в парламенте, кто кому противостоит, все это негативно влияет на людей, и мне это не нравится. Я не смотрю эти выступления, и сегодня не смотрел, но, наверное, вовлеченность президента в эти вопросы важна.
Конечно, это важно, но меня удивляет другое. Мы считаем это важным, а парламент не особо. Если, как они говорят, у президента нет никаких обязанностей, никакой ответственности. Говорят, что выбирать его должен не народ, а 300 человек. Я этого не понимаю. Все, что происходит сейчас, походит на театр абсурда.
Сейчас Другим темам. За два дня до выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков выступил с очередным предостережением в адрес экс-президента Эдуарда Кокойте. Эксперт, приближенный к помощнику российского президента Владиславу Суркову, заявил, что у Кокойте нет политического будущего в Южной Осетии при любом развитии событий. Наблюдатели полагают, что подобными заявлениями российский эксперт может добиться противоположного эффекта и только усилить симпатию к бывшему президенту. Жанна Тарханова с подробностями.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков заявил сегодня агентству «Спутник Южной Осетии», что у экс-президента Эдуарда Кокойте нет политического будущего в Южной Осетии. Решение Кокойте поддержать на выборах спикера парламента Анатолия Бибилова российский эксперт объяснил попыткой политика сигнализировать о своей лояльности администрации президента России, с которой Бибилов поддерживает конструктивные отношения. По его мнению, не может быть никаких договоров между бывшим президентом и спикером парламента Анатолием Бибиловым или действующим президентом Леонидом Тибиловым. Цитата. «Анатолий Бибилов знает, что Москва сделает все, чтобы не допустить Кокойте и его друзей во властные структуры Южной Осетии. Ни сейчас, ни потом, если даже в окружении Бибилова кто-то что-то пообещал Эдуарду Джабеевичу, то выполнить точно не сможет». Конец цитаты, заявил Чесноков агентству «Спутник Южная Осетия». Депутат «Народник» Амиран Дьяконов выступал в роли переговорщика с окружением Анатолия Бибилова. Несмотря на консультации штабов двух политиков, Кокойте и Бибилов не встречались. И, по словам спикера парламента, поддержка экс-президента стала для него неожиданностью. Амиран Дьяконов утверждает, что в ходе переговоров не было речи о будущем распределении портфелей.
Для нас важными и абсолютными не являются вопросы должности или даже материальных каких-то отдельных преференций. Важно, чтобы осетинский народ, народ Южной Осетии, многострадальный наш народ, в дальнейшем не смог срулить пути независимости от Грузии и построить благополучное социальное государство.
Представитель экс-президента Эдуарда Кокойте Вячеслав Ходиев пояснил, цитата, «Нарастающая истерия вокруг Эдуарда Кокойте и его политической деятельности со стороны действующей власти свидетельствует о том, что Эдуард Кокойте является реальным национальным лидером Республики Южной Осетии и ее народа». Конец цитаты. По словам Ходиева, Кокойте не торговался со спикером парламента о какой-либо должности.
Конечно, Анатолий Бибилов показал, что он является истинным патриотом своего народа, истинным патриотом своего государства. Это первое. Второе, то, что он какой-то еще раз доказал своему народу, что он не ради кресла и не ради каких-то должностей бьется за интересы народа Южной Осетии. Касается вот подобных статей, которые первые вышли в «Спутнике», это вызывает лишь недоумение, так как подобные люди практически не осведомлены и не знают внутренней ситуации в Южной Осетии, не знают, не видят или не хотят видеть ту поддержку, которая есть у Эдуарда Кокойте и у Анатолия Бибилова. То есть и на самом деле время покажет, у кого и где нет политического будущего.
Политолог, член Общественной палаты России Сергей Марков считает, цитата, что слова Чеснокова следует воспринимать серьезно, продолжает Сергей Марков.
Он действительно является важным человеком, который информирован об этом и даже где-то имеет право формулировать какие-то политические смыслы. Это первое. Во-вторых, нужно брать Чеснокова серьезно, но не надо его интерпретировать слишком радикально. Конечно, Чесноков не имеет в виду никогда. Он предполагает, что речь идет о сейчас, вот о нынешней ситуации. О том, что сейчас это совет именно так. А потом, когда ситуация изменится, мало ли, по-разному может получиться. Вот какой-то экономист совсем вернется когда-то. Но когда ситуация изменится, я не думаю, что он имеет в виду, что вообще никогда. Да? Потом когда-то что-то такое. Вот ну, не сейчас, не самое ближайшее время, значит, возможно, но никогда, я думаю, что никто никогда не скажет, тем более, когда речь идет о Кавказе.
Также российский политолог отмечает, что заявление Чеснокова, цитата, «об отсутствии политического будущего Кокойте и его друзей» не стоит расценивать как предостережение Кокойте и Бибилову.
Я думаю, нет, это не так. Москва не хочет командовать какой-то. Но Москва посылает сигнал действующему президенту о том, что Москва не интригует против него. Да. Что Москва очень четко поняла, что она должна опираться прежде всего на волеизъявление граждан, а самой не навязывать.
Полагает Сергей Марков. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазии продолжают обсуждать итоги уже прошедшей парламентской кампании, в частности то, что политические партии на выборах в самопровозглашенной республике показали себя не лучшим образом. Своими соображениями на этот счет делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После того, как был сформирован парламент Абхазии 6-го созыва, в СМИ и интернет-сообществе появилось много суждений не только о его составе, но и об уроках нынешней избирательной кампании, которые необходимо использовать при подготовке к будущим. Многие в абхазском обществе стали рассуждать о том, что результаты парламентских выборов засвидетельствовали провал партийной идеи. Мол, из 35 депутатов парламента будут заседать только пятеро, выдвинутых на партийных съездах, четверо от провластный форум народного единства Абхазии и один от партии Айнар. Стоп! Тогда давайте отмотаем назад краткую предысторию нынешних выборов. Пару лет назад в Абхазии окончательно созрела здравая, по-моему, идея перехода от мажоритарной к пропорциональной или, чтобы не рубить с плеча, смешанной системе выборов в парламент. Соответствующий законопроект поступил из администрации президента в парламент. Число парламентариев по этому законопроекту увеличивалось с 35 до 45, часть которых избиралась по-прежнему одномандатных округах, а часть по партийным спискам. Я присутствовал на заседании парламентской сессии, когда народные избранники успешно провалили этот законопроект. Причем при обсуждении никто не возражал, а вот при тайном голосовании не хватило голосов «за». Злые языки тут же стали утверждать, что депутаты, провалившие принятие закона, руководствовались известным соображением, что своя рубашка ближе к телу. Они, мол, собирались пролонгировать свое пребывание в парламенте в следующем созыве. И действительно, на новый срок пошло впоследствии 85% Народного собрания 5-го созыва. Но понимали, что их шансы при выборах по новому закону будут минимальными. Позднее они поддержали другой законопроект, при котором количество депутатов, избираемых также по смешанной системе, увеличивалось до 55, но тут уже представители общественности и исполнительной власти возмутились, нечего раздувать штаты. В общем, переход от мажоритарной к смешанной системе переложили на плечи парламента будущего 6-го созыва. Правда, согласно изменениям, внесенных в закон о парламентских выборах в прошлом декабре, число кандидатов в депутаты, которые могут выдвинуться политической партией, было увеличено до 35, то есть по кандидату на округ. Многие, включая председателя ЦИК Томмазо Гогиа, предполагали, что партии не преминут воспользоваться этим сполна. Но реальность оказалась иной. Просто очень многие кандидаты посчитали, что выдвигаться с помощью инициативных групп надежней. Не буду сейчас вдаваться в мотивы каждого, это было бы слишком долго, да и не обладаю тут достаточно достоверной информацией. Так или иначе, но проведя смотр рядов, в партиях логично решили, что выдвигать кандидатов повсеместно и без надежды на успех для галочки – это вряд ли повысит партийный рейтинг. К тому же участие в любой избирательной кампании неизбежно требует вложения денег. Хочу также обратить внимание, что большинство баллотировавшихся известных оппозиционеров, включая входящих в блок оппозиционных сил, тем не менее в партию Амцахара не входят, и вполне логично, что выдвигались они инициативными группами. Так вот, если только 25 кандидатов в парламентарии было выдвинуто партийными съездами, то есть лишь примерно каждый шестой, что и среди избранных таким оказался каждый седьмой, почти то же самое. Иными словами, ничего неожиданного в результате выборов тут не произошло, все соразмерно. Многие, в том числе и такой авторитетный человек, как секретарь общественной палаты Нателла Акаба, высказывали в ходе нынешних выборов мысль, что Абхазия еще не готова к переходу к полному или частичному формированию парламента по партийным спискам в связи с неразвитостью у нас партийной системы, несмотря на многочисленность партий. Однако мне дело видится несколько иначе. Ждать, пока работа партии разовьется до необходимого уровня, можно бесконечно. Но будем реалистами, именно возможность прихода в парламент по партийным спискам и будет стимулировать это самое развитие. Еще один немаловажный момент. Только ленивый наблюдатель не писал и не говорил нынче о методах подкупа кандидатами избирателей с помощью ремонта дорог, установки электротрансформаторов в избирательных округах и тому подобного. Но ясно, что в целом и общем возмущаться этим, кивать на бездействие прокуратуры и так далее, тоже можно до скончания века. Поймать же кого-то конкретного и что-то доказать тут совсем непросто. А вот выборы по партийным спискам, когда за кандидатов голосуют по всей республике, сделают применение таких методов, наверное, бессмысленным. И одновременно такое голосование поможет проведению в парламент русских и представителей других национальных общин, женщин. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме Цхинвали на час меньше. С региональными новостями Любовь Бамматова.
Министр обороны Грузии Ливан Изурия поддержал нанесенный США массированный ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии, сообщает Вестник Кавказа со ссылкой на грузинские СМИ. Осуществленные нашими партнерами ракетные удары в Сирии были пропорциональными и точечными, которые ставили целью уничтожения тех объектов, где хранилось химическое оружие, отметил Изурия, добавив, что удар был осуществлен таким образом, чтобы максимально избежать человеческих жертв. Удар США по аэродрому Шайрат в провинции Хомс был произведен в ночь на пятницу. Президент Дональд Трамп подтвердил, что приказал нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по распространившейся информации, была проведена химическая атака в провинции Идлиб 4 апреля. Грузия должна принимать активное участие в вопросах обеспечения безопасности Черноморского региона, заявил президент Георгий Маргвелашвили во время выступления с традиционным ежегодным докладом в парламенте Кутаиси, сегодня сообщает новости Грузии. На Варшавском саммите НАТО приоритетной была обозначена перспектива членства Грузии в НАТО, а также приглашение Грузии для участия в стратегическом диалоге по безопасности Черного моря, отметил Маргвелашвили, добавив, что безопасность Черного моря начинается с Грузии. По его словам, безопасность Черного моря является предпосылкой для экономического сотрудничества и долгосрочного мира в регионе. Именно поэтому активное включение Грузии в процесс строительства архитектуры безопасности на Черном море является обязательным, сказал глава государства. Он напомнил, что, исходя из формата брюссельского саммита, который пройдет в мае, Грузия не будет на нем представлена. Вместе с тем он призвал западных партнеров поддержать страну на предстоящем саммите. «Обращаюсь к уполномоченным послам, будьте нашим голосом на будущем саммите НАТО, позаботьтесь о безопасности Европы, в том числе о безопасности Грузии и Черного моря», заключил президент. Задержанный взорвал гранату в автомобиле сотрудника правоохранительных органов в Моздокском районе Северной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК по республике. Как отмечается, по пути следования в машине мужчина привел в действие гранату.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня последний день президентской избирательной кампании в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Завтра – день тишины. Послезавтра, 9 апреля, день голосования. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов спросил представителей Юго-Осетинского экспертного сообщества, чем запомнилась эта кампания.
По наблюдениям югоостинского политолога Дины Алборовой, как правило, потенциальные кандидаты заявляли о своих намерениях побороться за кресло президента незадолго до старта избирательной кампании. Заблаговременная демонстрация амбиций считалась в Южной Осетии опрометчивостью. Соответственно, и политическая активность кандидатов в аккурат укладывалась в отведенный для избирательной кампании месяц, до которого и после которого в республике наступал мертвый сезон. В этот раз, говорит Дина Алборова, все было иначе.
Фактически, уже два года страна живет вот в таком режиме, что все, что не делают эти политические лидеры, все шло в копилку выборов. Два года. И поэтому очень интересно, что в активную фазу предвыборная кампания вступила с опозданием недели на две. И мне кажется, что фактор какой-то тоже в этом сыграл свою роль, потому что пока вот эти тяжбы судебные как-то все это тянули как-то вот ближе, да, вот к тому моменту, когда, в принципе, это уже не имеет значения.
Еще одной особенностью этих выборов Дина Алборова считает решение экс-президента Эдуарда Кокойты поддержать на выборах Анатолия Бибилова. По ее наблюдениям, это впервые, когда объединяются политические тяжеловесы, причем в ситуации, когда оба сохраняют свои претензии на доминирование и верховную власть, говорит Дина Алборова.
Впервые произошло такое интересное событие, как объединение двух политических центров. Центров притяжения. Это Кокойта и Бибилов. Хотя многие считали, что это предсказуемо, что два политических лидера в конце концов объединятся. Но это был не факт, потому что Кокойта была своя самостоятельная игра, своя роль. Но все-таки в итоге произошло вот такое, как многие его называют, не объединение, а воссоединение, да, со своей определенной смысловой нагрузкой.
При обсуждении этой избирательной кампании отдельным пунктом стоит вмешательство Москвы во внутриполитическую конкуренцию. Многих в республике возмутили то ли рекомендации, то ли директивы по поводу недопущения Эдуарда Кокойты к выборам. Подобные советы набили оскомину как у его сторонников, так и у тех, кого трудно назвать симпатиантом экс-президента. Правда, хватает и таких, кто считает, что Москва вмешалась по делу, когда не допустила Кокойты на выборы. Мол, без одергиваний Кремля местные власти могли бы и не удержать ситуацию. В любом случае, считает югоостинский общественник Тимур Цхурбати, вмешательство Москвы было неизбежно. Правда, на этот раз, в отличие от 2011 года, оно было не таким бесцеремонным, говорит Тимур Цхурбати.
Ситуация такая, что Россия, чтобы Москва не вмешивалась вообще, наверное, было бы глупо. Да, были такие обещания в 2011 году, что вот сейчас пропустите нам Бибилова и следующий раз выберите кого хотите. Такое обещание делать действительно было. Со стороны Шагаева я сам лично это помню. Но сейчас, скажем так, вмешательство происходит равномерно, я бы сказал. То есть если Бибилов встречается с Путиным, то Бибилов встречается с Матвиенко. И как бы соблюдается паритет.
То есть ты считаешь это нормальным, когда старший брат вмешивается в внутриполитическую конкуренцию и поддерживает кого-то из кандидатов?
Вообще-то в идеале старший брат должен проявлять поддержку демократии. Он же поддерживает какого-либо кандидата. В данном случае более мягкое вмешательство происходит. И, в общем-то, Москва сейчас предоставила возможность выбрать или Кириллова, или Бибилова. Но там вмешалось более мягко, чем 2011. 2011 это было издевательство над осетинским избирателем. Ну, сейчас бы я такого не сказал.
Юго-осетинский общественник Лира Казаева, напротив, утверждает, что ничего нового для нее в этой избирательной кампании не произошло. Не случилось такого, что зацепило бы ее как избирателя, внушило бы ей надежду. Лира Казаева говорит, что пойдет на эти выборы, но не ждет от них каких-то перемен к лучшему. Она надеется лишь на стабильность, как отсутствие хаоса, говорит Лира Казаева.
Из чего такие выводы? На самом деле, они все одинаковые. Будет одинаковое управление. Все будет вот по трафарету. Ничего не изменится абсолютно. Сейчас я ничего хорошего не жду. Но что я тебе хочу сказать? Меня очень возмущает цензурность. Цензор Сервиса не позволяет приехать сюда очень достойным осетинам, лидерам, интеллигенции. И получается, что это как колода карточная. Одни и те же люди, только идет перетасовка. И поэтому, когда нету свежих людей, новой крови, я ничего хорошего не жду.
Вот такие впечатления о прошедшей избирательной кампании. От людей, которые не были замечены в избирательных штабах кого-либо из кандидатов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К международным темам. Сегодня ночью США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, на котором располагается база сирийских правительственных войск. Значение этого события, его возможные последствия в рубрике «Гость недели» мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с политологом, экспертом по военно-политическим вопросам Юрием Федоровым.
Это какой-то новый Трамп или это тот самый Трамп, которому он, в общем-то, и должен был обернуться?
Ну, я думаю, что постепенно и Трамп, и его команда, они постепенно приходят к более адекватному пониманию мировой политики, пониманию того, что происходит на Ближнем Востоке, в Сирии, и самое главное, пониманию того, что представляет собой российская внешняя политика, представляет собой Кремль. И в этом смысле это не столько новое, сколько эволюционирующий Трамп и эволюционирующая команда его.
Решение об ударе действительно было принято после химической атаки или он был подготовлен до этого? Некоторые полагают, что уход Стива Беннона – это очень некий признак того, что он готовился.
Ну, я думаю, что что-то в таком духе могло готовиться. Ну, не обязательно удар по этой конкретной авиабазе. Что-то могло планироваться, что-то, что должно было показать, что Соединенные Штаты не намерены вот просто так сидеть сложа руки и смотреть на всякие безобразия, которые учиняет Асад при поддержке российских военных. Вместе с тем, выбор конкретного объекта для удара, бесспорно, с моей точки зрения, был связан или обусловлен именно химической атакой в Идлибе. Но, скорее всего, именно там, на этой авиабазе, хранилась химическая оружие. И кроме того, тут важно еще одно. Понимаете, эта база не самая главная. Скорее даже она относится к второстепенным военным объектам. И поэтому этот удар был скорее символический. То есть он не нанес серьезного ущерба военному потенциалу асадовской армии, но он показал, что Соединенные Штаты готовы к решительным действиям. В этом был его смысл.
То есть страница еще не перевернута. Пока мы не можем говорить о том, что наступила какая-то новая эпоха, и нам пока надо еще подождать каких-то либо следующих шагов, либо следующих ударов.
Ну, скорее всего, да. Но, понимаете, в мировой политике, в международных отношениях далеко не так часто, скорее, я бы даже сказал, редко бывают какие-то такие вот резкие повороты событий. Скорее всего, происходит постепенно, накапливаются какие-то признаки, происходит переосмысление политических и стратегических установок. И шаг за шагом складывается какая-то новая стратегическая обстановка. Вот мне кажется, что действия Соединенных Штатов прошлой ночью, они как раз и были одним из таких шагов. И в этом смысле это важный шаг, но это только один из шагов.
Я пытался найти какое-то емкое слово для определения российской реакции, но так и не нашел. Неоднозначное, непонятное, невнятное и так далее. Может быть, у вас получится лучше?
Вы знаете, у меня такое ощущение, Да, это хороший вопрос. Мне кажется, что реакция Кремля – это размахивание кулаками уже после драки. В Кремле, конечно, встретили известие, информацию о американском ударе, я думаю, с большим неудовольствием и даже, может быть, пришли в состояние определенной паники, потому что не ожидали от Трампа, не ожидали таких действий. Скорее наоборот, там до последнего момента все-таки считали, что рано или поздно Трамп пойдет на какое-то сотрудничество, то есть закроет глаза на действия России в Украине и так далее. Но вот эта вот акция показала, что эти расчеты построены на песке, что Трамп отнюдь не собирается считаться с российской позицией, с российскими взглядами относительно Сирии. И действует так, как именно так, как России не хотелось. Отсюда вот эта вот истерическая реакция российского МИДа, отсюда заявление о том, что Россия не будет придерживаться условий меморандума об избежании столкновений между российскими и американскими самолетами. Но все это свидетельствует о том, что у Кремля нет ясного понимания, что нужно делать. Первая реакция заключается в том, чтобы попытаться сохранить какую-то хорошую мину при плохой игре.
Но создается впечатление, что и мосты не сжигаются, и какой-то фатальной жесткости, которая была при Обаме, тоже нет, не слышно.
Понимаете, жесткость Кремля в отношении Обамы как раз была вызвана, с моей точки зрения, определенной мягкостью Обамы. Кремль, в общем, понимал, что Обама не будет реагировать жестко, не будет реагировать с помощью военной силы или вообще не будет реагировать, ограничиться просто какими-то очередными политическими заявлениями. А вот тут, в новой ситуации, когда американцы решили действовать жестко, мне кажется, что у Кремля просто пока нет ясного понимания, что, собственно, можно сделать. Не нарвемся ли мы на какую-то чрезмерно опасную реакцию? Не поставим ли мы себя в очень опасную ситуацию? Я думаю, что в Кремле все-таки понимают, что всерьез соперничать с Соединенными Штатами в военной области Россия не может.
В Кремле еще надеется на то, что сделка типа Сирии в обмен на Украину еще не совсем умерла, и что в этой ситуации у нее может появиться второй шанс?
Нет, я не думаю. Думаю, что в Кремле достаточно рационально смотрят на существующую ситуацию и понимают, что договориться с Трампом по поводу Украины просто невозможно. Ведь дело даже не только в самом Трампе, понимаете? В последнее время заявления американских должностных лиц все время шли по ужесточающейся, так сказать, траектории. Я думаю, что они не оставляют надежды на какую-то более или менее компромиссную реакцию.
Акции Асада, который вроде бы уже мог рассчитывать на какое-то продление своей политической жизни, сейчас резко упали.
У Асада есть единственная надежда на то, чтобы единственная надежда остаться у власти, это поддержка со стороны России. Я думаю, что эта поддержка у него будет и в дальнейшем, потому что Путину просто, особенно в предвыборной ситуации, просто совершенно невозможно продемонстрировать то, что он считает своей внешнеполитической слабостью. Скорее наоборот, он будет предпринимать те или иные шаги, возможно, демонстрационные, для того, чтобы убедить и российское население, и российский истеблишмент, что он не поддается угрозам, что он достаточно жесткий политический деятель, но такой мачо или там питерский хулиган, каким он любит себя изображать.
Трамп обозначил границу, за которой можно этот мачизм демонстрировать. Цена этого мачизма – риск более или менее лобового столкновения с Вашингтоном.
Да, конечно. Вся задача Путина, я думаю, сейчас заключается в том, чтобы с одной стороны продемонстрировать вот то, о чем мы говорим, а с другой стороны не довести дело до какого-то реального столкновения. Ведь давайте вспомним, что в свое время, когда Путин размахивал кулаками и кричал о том, что Турция не отделается помидорами, на самом деле он ничего, собственно, и не сделал. Он так и ограничился одними угрозами.
Вот как раз насчет помидоров. А вот теперь как будут складываться эти отношения?
Да, но я думаю, что Путину совершенно крайне невыгодно сегодня еще раз поссориться с Турцией, поэтому он просто пропустит мимо ушей то обстоятельство, что именно турки провели убиты Зарином.
Давайте в конце разговора вернемся к истокам, раз уж мы заговорили о Зарине. А в чем, собственно, была логика Асада? Ведь вроде бы решение о прямой химической атаке, ну вот со всех точек зрения ему невыгодно, если это было сознательное его решение.
Вообще применение химического оружия, оно имеет смысл только против гражданского населения, у которого нет никаких средств защиты. Это сугубо террористический акт государственного терроризма, если хотите, рассчитанный на запугивание мирного или гражданского населения с тем, чтобы показать, что, так сказать, сопротивление не только бесполезно, но и приводит к ужасным последствиям. Военного значения эта акция не имеет.
Асад не понимал все риски сегодняшней ночи, риски колебаний Москвы, риски утраты московской поддержки и так далее?
Я думаю, что Асад ориентировался на тот опыт, который был в 2013 году, когда была проведена массированная химическая атака, где-то, по-моему, это было в предместье Дамаска. Ему все это сошло с рук, главным образом благодаря поддержке Москвы. Тогда ведь Путин вытащил его из очень скверной ситуации. Как, впрочем, и Барака Обаму, который, с одной стороны, вроде бы заявил о том, что Асад перешел красную линию, а с другой стороны, ему крайне не хотелось ввязываться вот в эту сирийскую ситуацию. Так что я думаю, что Асад просто рассчитывал на то, что все это ему сойдет с рук в очередной раз. Но не сошло.
Что бывает при пересечении красных линий при Трампе? Ваш прогноз на основе той информации новой, которую мы получили сегодня ночью.
Я не думаю, что Трамп пойдет на какую-то серьезную эскалацию американского военного присутствия в Сирии. Если рассматривать эту ситуацию с чисто военной точки зрения, то проблема заключается в том, что окончательно довести дело до победы, до полной победы над ИГИЛом и другими крайне такими радикальными экстремистскими организациями можно только в результате массированной наземной операции. Но к этому, мне кажется, что ни Соединенные Штаты, ни НАТО, ни какие-то иные страны не готовы. Скорее всего, будет продолжаться примерно в том же духе, возможно, усиление авиационных ударов. При этом я не исключаю того, что могут быть столкновения между российскими и американскими самолетами где-то в воздушном пространстве Сирии. Вот это вот самое опасное.
Российско-американские отношения вступили в какую-то фазу необратимости или Тиллерсон приедет и обо всем договорится?
Вот это, кстати, очень интересный вопрос. Будет ли отменен визит Тиллерсона или нет? И если будет, то по чьей инициативе? Ну, хорошо, но приедет Тиллерсон. Скорее всего, никаких новых, принципиально новых идей или принципиально новых позиций он не привезет. Скорее всего, он будет говорить о том, что на России пора взяться за ум, пора понять, кстати, позицию и логику внешнеполитической линии нынешней администрации Соединенных Штатов. Ну, а российские дипломаты будут излагать свою известную позицию. Тем более, что сейчас рассчитывать на какой-то компромисс, на какое-то продвижение вперед, на какое-то сотрудничество в той области, в которой, по той проблеме, которая теоретически может быть наиболее перспективной, по Сирии, я думаю, что сейчас продвижение вперед здесь невозможно. И если Тиллерсон приедет в Москву, то его переговоры с Лавровым сведутся просто к взаимным обвинениям и не более того.
Гостем недели был политолог Юрий Федоров, с которым мой коллега Вадим Дубнов обсуждал главное международное событие сегодняшнего дня – ракетный удар США по Сирии.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. На первый за все 6 лет войны в Сирии массированный ракетный удар вооруженных сил США по аэродрому Шайрат в провинции Хомс отозвались во всем мире. Своим мнением о том, как эти события могут отразиться на Грузии, аналитики в Тбилиси делятся с нашим корреспондентом Сергу Бригвадзе.
Подобные действия нельзя оставлять без ответа.
Сказано в распространенном сегодня МИД Грузии сообщении, касающемся химической атаки в Сирии.
Исходя из этого, мы считаем, что ответные действия США были своевременными, адекватными и была использована пропорциональная сила. Мы надеемся, что международное сообщество проявит принципиальность и единство для окончательного установления мира в Сирии.
Еще несколько дней назад представители администрации Белого дома заявляли, что свержение режима Башара Асада уже не стоит на повестке дня. Однако, судя по всему, после осуществленной в Сирии химической атаки, Трамп кардинально изменил свое отношение к ситуации. Именно поэтому для многих его решение о ракетном ударе по авиабазе в Сирии стало неожиданным, говорит исполнительный директор Атлантического совета Грузии Георгий Мучаидзе.
Первые несколько месяцев после выборов каждая администрация формирует свою позицию в отношении разных регионов и разрабатывает соответствующую политику. Однако во время подобных кризисов, когда речь заходит о глобальной безопасности и даже национальных интересах Америки, необходима незамедлительная реакция. Этот тест администрация Трампа прошла успешно, в отличие от администрации Обамы, которая в таком случае обещала осуществить военную операцию, а затем практически отказалась от своих слов и довольствовалась дипломатическими шагами.
Вследствие последних событий конфликт грозит выйти за пределы Сирии, считает директор Центра стратегических исследований Ираклий Менагаришвили.
Уже известна реакция России. Было заявлено, что Российская Федерация выходит из заранее заключенного между сторонами договора по обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии. Это непростой шаг. Это значит, что Россия готова пойти на серьезные провокации, в том числе в других странах. Америка, между тем, перешла в наступательную позицию и не планирует отступать.
Подобного мнения придерживается и главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Вопреки ожиданиям многих наблюдателей, предрекавших потепление в отношениях двух держав, этого не случилось. Последние действия Америки перечеркнули эти прогнозы, говорит военный эксперт. Между тем, Грузия снова может быть прямо и косвенно вовлечена в очередное противостояние США и России.
Когда призвали Косово в начале 2008 года, тогда премьер-министр Путин сказал, что да, мы будем отвечать за это. И ответили против Грузии. Потом расширение НАТО, что Грузия станет постоянным членом НАТО, это когда сказали на саммите в Бухаресте, тоже в 2008 году. Мы получили только словесные вот эти все, а с российской стороны именно действия. Тогда, если она это сделала в 2008 году, она это сделала и сегодня, да? Тем более, тогда еще не было, что российские войска официально стояли на оккупированных территориях Грузии. А сейчас они стоят. У них уже есть плацдарм вот здесь.
Ираклий Аладашвили опасается, что Россия может перекрыть стратегически важную автомагистраль Тбилиси-Гори. Вторым же пунктом может стать порт Поти. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция председателя Сухумского городского собрания Константина Пиля. Работу собрания он оценил положительно. За год новым составом народных избранников было принято 21 решение. В городе установлено несколько детских площадок, организованы субботники. Депутаты собрания проявляют инициативу, однако законодательство не позволяет им в полной мере реализовать себя. О проблемах местного самоуправления в самопровозглашенной республике Абхазия рассказывает наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии состоялись 3 апреля 2016 года. Большая часть депутатов Сухумского городского собрания – это молодые люди. При этом из 26 избранников только одна представительница слабого пола. Сегодня в собрании 24 депутата, так как в прошлом году трагически погиб Баграт Зандария, Алаша Ашуба недавно был избран депутатом парламента. Поэтому предстоят новые выборы. Константин Пиля является председателем собрания уже второй срок. Он отметил, что люди шли в собрание с надеждой, что смогут что-то сделать для города. Однако закон о местном самоуправлении в Абхазии построен на единоначалии. То есть основные вопросы, направление средств и так далее, находятся в ведении главы администрации города. При пятом созыве парламента была создана комиссия по реформированию законодательства. По словам Константина Пиля, председатели всех собраний городов и районов республики подготовили свои предложения отношение к закону об управлении в административно-территориальных единицах. Направили их в парламент. Однако в итоге были одобрены только две поправки. Увеличен возрастной ценз кандидатов в депутаты собраний до 25 лет и введено положение, согласно которому собрания дают согласие на назначение главы администрации города.
Это тоже изменило взгляды мэра города. Любой человек, когда он то ли назначаемый, то ли избран, если избран от людей, он будет взор поворачивать на людей. Когда мэр знает, что он все-таки согласие получает собрание, он больше сотрудничает с собранием. Это хорошая практика, что на деле и происходит.
Отметил Константин Пилия. Собрание теперь дает согласие и на утверждение кандидатур руководителей управления образования, здравоохранения, соцзащиты. Однако основные управления, такие как транспортное, архитектурное, строительное и коммунального хозяйства, не входят в компетенцию депутатов. Бюджет столицы формирует исполнительная власть. Местное собрание лишь утверждает исполнение бюджета. Утверждение последнего отчета за 2016 год не было принято на заседании собрания 5 апреля. Отложено до следующего заседания по просьбе некоторых депутатов, которые не успели изучить документ. Бюджет составил 1 миллиард 77 миллионов рублей. Выполнен по доходам на 101%, по расходам на 98%. Серьезная проблема, которая существует в городе, связана с утилизацией мусора. Слой мусора на свалке на маяке достигает 10 метров. Константин Пилия сообщил, что поступило несколько предложений от разных фирм. В частности, турецкая фирма предложила перерабатывать только часть мусора – металл, стекло, пластик. Но этот подход неприемлем. Председатель горсобрания считает, что весь мусор нужно брикетировать и вывозить. Но вопрос свалки будет решать кабинет министров. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.